микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Именно этот стыд заставил скрыть очень многие доказательства, в кавычках, о которых просто, глупо их даже называть доказательствами.
Адвокат Иван Павлов о том, почему Московский городской суд сделал закрытым процесс по делу о признании экстремистскими организаций, связанных с Алексеем Навальным.
Вычислили большое количество ФСБшников с их полетами, мы стали сверять эти перелеты с подобными подозрительными случаями.
По данным издания «Инсайдер», писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен несколько лет назад в Новосибирске теми же агентами ФСБ, которые подозреваются в покушении на Навального.
То, что мы видим сейчас, уже дает нам, наверное, наиболее полную до сих пор картину всего дела и всей информации, которая была собрана.
В Нидерландах продолжается рассмотрение по существу дела о крушении в 2014 году Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Итак, главная тема сегодня – принятое вчера поздно вечером Московским городским судом решение о признании экстремистскими организаций, основанных Алексеем Навальным. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией, он ранее признан в России иностранным агентом, а также о штабах Навального и организации «Фонд защиты прав граждан». Эта организация также признана иноагентом. Деятельность этих организаций в России теперь запрещена. Суд постановил ликвидировать их. Они должны прекратить свою деятельность немедленно, при этом решение суда может быть еще обжаловано. Заседание Московского городского суда продолжалось вчера более 12 часов. Напомню, что с иском в суд обратилась Московская прокуратура, которую сейчас возглавляет Денис Попов. О его недвижимости за границей Фонд борьбы с коррупцией ранее рассказал в одном из своих расследований. А вот что после судебного заседания сказал журналистам представитель Московской прокуратуры на суде Алексей Жафяров.
Указанные организации не только целенаправленно распространяли информацию, разжигающую ненависть и вражду в отношении представителей государственной власти, ряда политических партий, общественных движений, поддерживающих, но и совершали экстремистские преступления и правонарушения. Также данные организации регулярно организовывали проведение несанкционированных массовых публичных мероприятий, которые нередко заканчивались массовыми беспорядками.
Говорил представитель Московской прокуратуры Алексей Жафяров. В конце заседания суда все адвокаты ФБК вышли из процесса, заявив о предвзятости суда. Участвовавший в процессе на стороне защиты адвокат Илья Новиков так прокомментировал вчерашнее заседание.
Я не могу цитировать в сколько-нибудь полном объеме то, что говорилось на этом процессе. В действительности там не было ничего такого тайного и не было никакой серьезной информации, которая оправдала бы то, что государство закрыло от общества самый важный неуголовный процесс этого года в России. Я убежден, что это так. Вы примите этого внимания, когда вы будете решать каждый сам для себя, насколько вы доверяете государству в этом вопросе. Вы учтете, что государство считает, что вам не нужно знать, почему принято такое решение, не нужно знать ваш аргумент.
Говорил адвокат Илья Новиков. Слушание дела проходило в закрытом режиме, так как часть документов носит гриф «секретно». Вот как объяснил секретность процесса руководитель сообщества юристов команды 29, адвокат Иван Павлов.
Именно стыд двигал теми людьми, которые сделали так, чтобы этот процесс слушался за закрытыми дверями. Именно этот стыд заставил людей скрыть очень многие доказательства, в кавычках, о которых просто, глупо их даже называть доказательствами, потому что, как только мы не называем, просто пытались понять, какое отношение они имеют к делу. Именно стыд чиновников, которые все-таки у них есть, надо отдать должное, хотя бы стыд у них есть, заставил их просто скрыть этот процесс от вас.
Говорил адвокат Иван Павлов. После того, как команда 29 взяла на себя защиту интересов Фонда борьбы с коррупцией, против Павлова было возбуждено дело о якобы разглашении данных предварительного следствия по делу Ивана Сафронова. Из-за этого Павлов сейчас не имеет возможности пользоваться интернетом и средствами связи. Моя коллега Светлана Прокопьева попросила подробнее рассказать о состоявшемся процессе по делу ФБК еще одного юриста команды 29 Валерию Витошкину.
Сам процесс, это было Очень плохо. Максимально плохо по всем, например, процессуальным параметрам. Все наши ходатайства отклонили. Мы их заявили порядка 25 штук. Судья отклонил все ходатайства. А когда, например, уже ближе к концу заседания я заявила ходатайство о вызове Алексея Навального в качестве свидетеля, раз уж нам отказали в вызове его в качестве заинтересованного лица, судья просто закричал и снял это ходатайство с рассмотрения. Но он даже не отказал, а просто снял. Видимо, очень уже хотел закончить, хотя мы просили его объявить перерыв, потому что когда мы были уже в процессе больше 10 часов, тяжело уже было просто всем. Ну, например, мне уже физически реально было тяжело говорить. Где-то на 10-м ходатайстве прокуроры начали то ли смеяться, то ли тяжело вздыхать, что, мол, что мы затягиваем, но, по нашему мнению, не надо было тогда 23 тома приносить.
23 тома?
Да, да, да. Я вчера это как-то вытащила на стол. Это выглядело довольно комично. 23 тома приговоров и постановлений об административном правонарушении. Какие-то постановления не вступили в законную силу. На каких-то приговорах есть прям отметки, что решение не вступило в законную силу. Это вот примерно так. Будто бы если закинуть кучу бумаг, то будто бы создастся такое четкое ощущение, что они правы. Но мне кажется, ничего не смогли доказать. Но решение всегда было не в нашу пользу.
То, что вы ушли из процесса в конце, что это было, почему и что это значит?
Это одновременно и такое политическое решение, ну, потому что, честно, было просто противно находиться в этом заседании. Когда уже судья вместо того, чтобы тебя выслушать, кричит на тебя, это довольно непросто. А с другой стороны, ну, если честно, мы просто уже физически не могли там находиться. Ну, потому что хотелось просто попить воды. Банально.
Это делает приговор незаконным, то, что он не был услышан со стороны заявителя?
Нет, они могут нам его выслать. А по почте у нас, правда, есть вопросы, как они нам его вышлют, потому что там же будет гостайна. Но пускай думают, засекретили процесс, пускай сами разбираются. А мы сделали все, что мы могли, чтобы этот процесс открыть. Давайте немножко в терминологии определимся. Это не приговор, это просто решение суда. Просто, чтобы мы правильно все записали потом. А вчера тоже зачитывали резолютивная часть. И если вы видели видео, это довольно забавно. Они даже не показали лицо судьи. То есть там просто его подбородок и как он читает. А полное решение будет изготовлено, мы думаем, что в ближайшее время. Мы так и спросили, будет ли решение секретно. Слепку я еще не знаю. Видимо, еще пока не сказали.
У вас, я так понимаю, теперь месяц на обжалование.
Да, да, все верно. Месяц с момента изготовления решения в полном объеме. Там такие организационные моменты, что, например, штабов, их в принципе не существует. Мы пытались в суде понять, что такое штабы Навального. Просто в силу законодательства, если есть какие-то незарегистрированные движения, у них все равно должны быть какие-то учредительные документы. И мы пытались показать суду, что, вот смотрите, есть штабы, но у Минюста нет устава, нет решений, они не существуют. На кого вы хотите распространить решение суда? Прокуратура даже не смогла объяснить, кто руководитель, Волков или Навальный. Они так и не определились. А по поводу ФБК, вообще ФБК еще как юридическое лицо функционирует. Просто с юридической точки зрения они не могут закрыть юридическое лицо, на котором есть долг, который образовался в результате вот тех исков Пригожина. Они просто должны будут в итоге закрыть.
Как вы думаете, это одноразовое решение только ради Госдумы? Вот это решение суда, вот. Или оно будет иметь какие-то далеко идущие последствия?
Вначале я всем уверенно говорила, что это просто такой повод потом проводить кучу обысков и куча репрессий, еще сильнее заводить эту репрессивную машину. А после этого законопроекта у меня реально ощущение, что это все изначально под законопроект придумывалось, чтобы вот этих миллионов людей не допустить до выборов.
С юристом команды 29 Валерией Витошкиной беседовала Светлана Прокопьева. Ирина Фатьянова, бывший руководитель штаба Навального в Петербурге, несмотря на решение суда в Москве, все равно намерена пытаться баллотироваться в депутаты городского законодательного собрания. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Я думаю, что с момента 26 апреля мало что изменилось, и все какие-то эмоции и решения были приняты тогда. Не было иллюзий, что решение будет не в пользу прокуратуры. Хотя, конечно, эмоционально было сложно все-таки снова возвращаться к этому и переживать. Мои планы никак не меняются. Я планирую участвовать в выборах в законодательное собрание по 3-му округу в Петербурге. И пока не было апелляции, апелляция, безусловно, будет по этому решению. Во-вторых, мою связь и так далее с организациями, признанными экстремистами, необходимо будет тоже каким-то образом доказывать. Все сложные процедуры, непонятно, как они будут применять закон. Поэтому до самого конца я с вами участвовать в выборах буду, потому что мое представление такое, что это последние выборы, в которых вообще кто-то, кроме Единой России или полностью с ними аффилированных людей, может участвовать. И бороться нужно до конца, конечно. По поводу преследований, я бы не сказала, что я не опасаюсь, потому что в любом случае какие-то бывают периодические тревожности и тому подобное. Но ко всему быстро привыкаешь, в том числе вот к этим обстоятельствам, и просто принимаешь их как данность. Поэтому я понимаю прекрасно, что преследование, давление, риски, какие-то, не знаю, заведенные уголовные дела, они могут быть. Но, опять же, чего добивается власть? Того, чтобы люди или уезжали, или отказывались от своих ценностей, убеждений. Я такой подарок власти дарить не буду, конечно. Поэтому, несмотря на то, что какие-то могут быть риски, продолжу борьбу.
А вы будете избавляться от символики ФБК? Футболки, майки, шарики, наклейки? Или все это останется?
Но у меня не так их много и было. Вот как-то так случилось, что у меня прямо символика вещей много не было. Наклейки там какие-то у меня были, наклейки износились, грубо говоря. Вообще социальные свои сети чистила исключительно потому, что сейчас так непонятно, что может быть признана символикой, да, которую нельзя распространять. И, безусловно, символика такой будет признана, что это после решения суда, но кто-то же будет первым. Очевидно, что бывшие координаторы и сотрудники, они в первую очередь, наверное, внимательно за ними будут смотреть. А, как известно, тут не странно то, что закон обратной силы не имеет, если где-то в социальных сетях материалы, которые могут быть признаны экстремистскими, то они не могут там находиться, да, после решения суда. Поэтому, опять же, если такие материалы там, да, распространяются, то это накладывает ограничения, вот невозможность участвовать в выборах, несмотря на то, что это административная вообще была бы статья, и там арест или штраф, то есть не страшно, но невозможность участвовать в выборах. А так как я все-таки максимально хочу себя подстраховать именно в плане того, чтобы из-за какой-то глупости меня не сняли, я социальные сети чистила. Но это совершенно не значит, что поддержку Навального я перестану высказываться и другие какие-то темы актуальные.
Говорила бывший руководитель штаба Навального в Петербурге Ирина Фатьянова, а действующий депутат Законодательного собрания Петербурга от партии «Яблоко» Борис Вишневский на очередном заседании городского парламента рассказал, как изменилось законодательство России за почти год после принятия поправок к Конституции. Вот фрагмент его выступления.
Год тому назад, когда граждан призывали голосовать за поправки Конституции, обещали социальные гарантии и льготы. Помните, наверное, помните. Весь город был увешан плакатами. Ну так вот, в Яблоке провели анализ очень подробный. Законов о социальных льготах с тех пор было принято 7. А законов, которые ограничивают права граждан, уже принято 56, из них 4 конституционных, и еще 41 на рассмотрении. Вот вам статистика. Иностранные агенты, нежелательные организации, экстремизм, ужесточение избирательного законодательства, поражение избирательных прав, ограничение публичных мероприятий, свободы слова и так далее. Все эти законы надо будет потом отменять как весьма ядовитый, токсичный, там, квазиправовой законодательный отход. А пока на фоне принятия этих законов из страны под угрозой уголовного преследования выдавливают даже тех политиков, которые всегда действовали исключительно легальным путем, но могут выиграть выборы, там таких, как Дмитрий Гудков. А на остальными занесен дамоклов меч уголовных дел, которые могут в любой момент возбудить по любому абсурдному основанию. А реальное основание одно. Надо быть оппонентом действующей власти, ее критиковать, и ничего доброго собираться участвовать в выборах для того, чтобы эту власть сменить или изменить. Говорили, что в Советском Союзе никогда не нарушались права человека, потому что у человека никогда не было никаких прав. Я категорически не хочу повторения и возвращения к этим временам.
Выступление депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского на очередном заседании городского парламента. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
За последний месяц только в Петербурге 8 происшествий с электросамокатами. Возбуждено 6 уголовных дел.
В Петербурге ограничена максимальная скорость для электросамокатов, сдающихся в аренду. Но об этом чуть позже, а сейчас о других, значительно более важных темах. Писатель Дмитрий Быков мог быть отравлен сотрудниками ФСБ во время своей поездки в Новосибирск в 2019 году. В этой поездке его тайно сопровождали те же офицеры спецслужбы, которые подозреваются в покушении на Алексея Навального. Такие утверждения содержатся в совместном расследовании группы «Беллинкет» и российского издания «Инсайдер». Напомню, что 17 апреля 2019 года года Быков был госпитализирован в Уфе, но плохо ему стало еще в аэропорту Новосибирска, откуда он вылетал. Симптомы, с которыми Быков был госпитализирован, напоминают симптомы отравления фосфороорганическими веществами, пишут расследователи. Вот что рассказывает главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброходов.
Когда он только в целом в публичном доступе написал о том, что у него было отравление, я с ним связывался буквально через пару дней после того, как он восстановился. Но тогда он просто отмел решительно любую гипотезу о том, что это может быть какое-то умышленное отравление, тем более со стороны государства. И вот когда мы уже вычислили большое количество ФСБшников с их полетами, мы стали сверять эти перелеты с подобными подозрительными случаями. Мы обнаружили сразу, что три персонажа из той же самой команды убийц, которая охотилась за Навальным, что их перелеты совпадают с перелетами Быкова. Следовать за ним начали за год до отравления, то есть в мае 2018 года, и в тот период не происходило вообще ничего, связанного с политикой вокруг Дмитрия Быкова, и все его поездки по регионам тоже не имели никакого политического характера. Это была даже не политическая сатира, это были лекции про Карлсона, про поэзию и так далее. А есть много достаточно кейсов, которые мы изучаем, и по некоторым из них очень сложно работать, по отравлениям в Москве, например, поскольку там никакие поездки не помогают, естественно. И по биллингам телефонов тоже уже ничего не достанешь, поскольку Яровая, к сожалению, просила хранить только 3 года данные. Но, тем не менее, есть разные косвенные данные, которые позволяют судить о том, что то или иное отравление связано с российскими спецслужбами. Мы сейчас работаем тоже над некоторыми такими приметами, скажем так.
Говорил главный редактор издания «Инсайдер» Роман Доброходов. Сам Дмитрий Быков в интервью «Коммерсанту» заявил, что приведенные в расследовании «Инсайдер» и «Беллинкет» доказательства для него выглядят убедительными. «Это такой аналог государственной премии. Мне, не скрою, приятно, что моя скромная деятельность оценивается такими масштабными затратами. Там одних билетов сколько. Я бы лучше деньгами взял», — сказал Быков по поводу предполагаемой попытки покушения на его жизнь. Вы слушаете «Время свободы». В Нидерландах окружной суд Гааги продолжает рассматривать по существу дело о крушении Боинга малазийских авиалиний под Донецком, в результате которого 17 июля 2014 года погибли 298 человек. Сейчас суд представляет материалы, собранные следствием, в том числе новые прослушки телефонных разговоров пророссийских сепаратистов и их российских командиров. В них прямым текстом упоминается установка БУК, из которой, по версии обвинения, был сбит самолет. Российские власти отрицают причастность к крушению Боинга. С российской стороны выдвигалось множество версий причин трагедии, ни одна из которых не нашла документальных подтверждений, а некоторые оказались основаны на ложной или сфабрикованной информации. Кирилл Михайлов, член расследовательской группы Conflict Intelligence Team, с которым побеседовал Марк Крутов, подчеркивает, нынешняя фаза процесса – это не оценка судом обстоятельств дела, а их итоговое представление.
То, что мы видим сейчас, уже дает нам, наверное, наиболее полную до сих пор картину всего дела и всей информации, которая была собрана. Так, суд подробно остановился на анализе повреждений МХ-17, на каких-то фрагментах ракеты 9М38М1 комплекса БУК, которые были найдены как рядом с обломками, так и застрявшими в обломках, что считается гораздо более важным, потому что их невозможно подбросить. Буквально кусок ракеты застрял в раме, например, стекла кокпита. Все это было изложено куда более подробно, чем, например, обвинение в прошлом году. Дальше суд остановился на моделях, которые составляли голландские, бельгийские, российские эксперты. То, как они именно пришли к выводу о месте пуска, о каких-то разногласиях между экспертами. Здесь, конечно, можно сделать акцент на то, что Россия добилась того, что сейчас в деле нет единого мнения экспертов. Есть мнение бельгийских и голландских экспертов, которые приходят к похожим выводам, и есть мнение Мазанте, выводы которого не является диаметрально разложенной, отличаются ровно 90 градусов, можно сказать. И считает, как я напомню, что ракета пролетела с юга, с территории якобы контрольной Украины, а европейские эксперты, что она летела на встречных курсах с территории подконтрольной ДНР.
Но ведь я так понимаю, что и та точка, откуда летела прилетела ракета по версии «Алмаз-Анте», тоже, как выяснил суд, не находилась под контролем Украины в тот момент.
Да, но это уже другой вопрос. Там действительно находил под контролем ДНР, войск там особо не было, ну и, в принципе, никаких свидетелей там тоже не было, но это давно понятно. Собственно, Каныгина из-за этого сделали персоной нон-грата в ДНР, журналисты «Новой газеты», которые тоже там никаких свидетелей пуска не нашел. То есть вот такие вот моменты, когда это все уже, в принципе, проговаривалось неоднократно, но сейчас мы просто видим это изложенным максимально подробно.
Действительно, обращает на себя внимание какая-то фанатичная тщательность, с которой исследовались доказательства. Зачем, например, суд уделил столько времени изучению пробоин в обшивке Боинга и установлению точного типа ракеты и боеголовки? Что это может дать?
Это крайне важный момент, потому что как построен суд? Суд счел необходимым, потому что суд должен быть ответить на три вопроса. Первое. Был ли MH17 сбит ракетой Бука? Второе. Была ли эта ракета запущена из сельскохозяйственного поля в районе Первомайского? И третье. Причастны ли к этому четверо обвиняемых? Для того, чтобы установить, что это была ракета Бука, нужно установить, что там действительно были найдены элементы ракеты, характерные для ракеты Бука. Нужно установить, что там были найдены поражающие элементы, характерные для определенного типа боеголовки. И действительно установлено сейчас следствием, по крайней мере, что это была ракета 9М38М1, боеголовка 9М314М, практически ничего другого это быть не могло. В том числе, например, не могла быть ракета Р-60, которую несет Су-25. И это очень важная информация, поскольку она исключает все остальные версии условной бомбы, версии воздух-воздух, версии, что это была какая-то другая система ПВО. Это только первый вопрос. А уже второй вопрос – это вопрос, откуда был произведен пуск. И это тоже крайне важный момент, потому что из этого, опять же, где находилось место пуска на территории, условно по контролю или не по контролю, где-то на серой зоне на фронте, либо это достаточно практически тылы ДНР, населенный пункт Первомайский. А и здесь тоже проделывается огромная работа, изучаются спутниковые снимки, изучаются показания свидетелей, которые были в районе места пуска, изучаются то, что ранее было изучено информация из интернета. Это другие фотографии, кроме известной нам фотографии Стареза, есть фотография из Снежного, где виден тот же след ракеты. Проделана огромная работа по уточнению времени съемки этих фотографий в следствии. Понимал, что это крайне сложное дело, что это дело крайне затруднено отсутствием туда практически какого-то доступа. Это дело крайне затруднено отсутствием сотрудничества с Российской Федерацией, что делает Российская Федерация, она подкидывает какие-то непонятные экспертизы, она подкидывает какие-то документы, которые не пьют ни с чем. Они подкидывают, не подкидывают, а предоставляют средства в ответ на просьбу юридической помощи. Но при этом, например, отказывают обеспечить допрос членов 53-й зенитной ракетной бригады, откуда по версии следствия прибыл БУК. В этой ситуации, разумеется, та информация, которая есть, которая на основе спутниковых снимков, экспертизы, анализа вот этих вот повреждений, телефонных биллингов, показаний свидетелей, фотографий, видеоматериалов, ее нужно 100 раз проверить, чтобы даже в условиях, когда одна из сторон конфликта не идет на сотрудничество, все равно можно было это доказать. Это сделано максимально дотошно, вплоть до того, что в 2015 году во время поездки на территорию ДНР следственная группа занималась тем, что она точно уточняла положение каждой вышки. Она не полагалась, что ей передала там условно украинский сотовый оператор, где у него стоят сотовые вышки, она измеряла положение каждой вышки, которым по биллингам данным коннектились те или иные телефоны, то есть, чтобы понять, где они действительно находились.
В материалах дела, как видно вот из этих последних заседаний, огромное количество показаний свидетелей. Свидетелей много. Кто эти люди и как следствию удалось получить эти свидетельские показания?
Многие из них — это условные сепаратисты, условные даже сотрудники правительства ДНР, местные жители, эксперты и так далее. Как мы помним, много раз, неоднократно следствие обращалось с призывом к свидетелям. Совершенно конкретно, наверное, что вы знаете, не видели ли вы БУК на том-то маршруте, знаете ли вы что-то о пуске с такой-то точки. Причем не только с той точки, о которой шла речь в основной версии с Первомайским. Следствие изучает, собирал свидетелей, кто-то выходил на связь. И один, например, вышел на связь через Белинкет. Это автор видео с колонной буквы в Макеевке. То есть было множество способов. И да, большинство свидетелей анонимны, но это связано в первую очередь с тем, что либо они, либо их семьи до сих пор проживают на оккупированных территориях Украины. И, соответственно, им угрожает опасность. При этом нужно понимать, что их имена известны и следствию, и следственному судье. Это другое ведомство уже. И те, и другие занимались тем, что они проверяли тщательно вообще, насколько свидетелям можно верить, насколько показания вообще соответствуют общей картине, даже если они якобы говорят что-то, что соответствует общей версии. Я видел бук, окей, но ты там был вообще? Твой телефон коннектился куда надо в это время? Ты вообще, то, что ты говоришь, оно бьет со всеми остальными показаниями? На этом основании многие свидетели, в принципе, показания были подвергнуты сомнению, и некоторые даже условно исключены. Но оставшихся свидетелей, в принципе, достаточно. То есть там условно 3 человека, которые видели бук в Донецке, есть 3 человека, которые видели бук в Макеевке, есть 3 человека, которые видели бук в Снежном. Есть люди, которые двигались в колонне с этим буком. И этого, в принципе, достаточно для того, чтобы получить достаточно информации, которая подтверждала бы все остальные данные, то есть технические вот эти вот телефонные биллинги, фотографии, видео и техника и тому подобное.
Мой коллега Марк Крутов беседовал с расследователем из группы Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым. Вы слушаете «Время свободы». Сервисы кикшеринга и власти Петербурга договорились об условиях возобновления аренды самокатов в городе. В заявлении Комитета по транспорту сказано, что сервисы согласились ограничить скорость движения электросамокатов до 10 км в час на улицах с плотным туристическим потоком на период проведения чемпионата Европы по футболу. С 13 июля скорость разрешат увеличить до 15 км в час. На остальной территории Петербурга максимально допустимую скорость самокатов решено ограничить 20 километрами в час. О том, что предшествовало принятию этого решения, в материале Евгении Котляр.
Утром 9 июня Санкт-Петербург оказался зачищен от электросамокатов. С Дворцовой площади исчезли даже сегвеи, которые обычно там берут на прокат туристы. 7 июня силовики начали обыски в сервисном центре одной из прокатных компаний с изъятием документов и самокатов. 8 июня на совещании рабочей группы в Смольном сервисы аренды договорились ограничить скорость движения электросамокатов на туристических улицах Петербурга до 10 км в час. 8 июня Минтранс вновь предложил ввести поправки – запретить движение электросамокатов тяжелее 35 килограммов на тротуарах, плюс ограничить скорость самокатов, моноколес, гироскутеров до 20 км в час.
Ввиду отсутствия в настоящее время нормативного регулирования передвижения средств индивидуальной мобильности, в взаимодействии с операторами кикшеринга мы договорились о том, что будем реализовывать так называемые медленные зоны. Это такие участки улично-дорожной сети, где скорость самокатов будет снижаться автоматически до 15 км в час.
Представители кикшеринговых сервисов уже согласны на медленные зоны. Но еще для безопасности движения и минимизации аварий с учетом самокатов, по мнению кикшеринговых компаний, нужно развивать инфраструктуру.
Важно понимать, почему какие-то конфликты могут возникать, почему там пешеходам не нравятся самокатчики. Во-первых, людям просто негде ездить. Когда они едут по тротуару, по пешеходному, по автомобильной дороге им нельзя, во-первых, сейчас ездить по правилам дорожного движения. Во-вторых, небезопасно, то есть их в любое время там могут сбить.
Повсеместное ограничение скорости, по мнению представителей прокатного бизнеса, нецелесообразно. Самокат на прокат, особенно в час пик в крупном городе, это удобная альтернатива городскому транспорту. За последний месяц только в Петербурге 8 происшествий с электросамокатами. Возбуждено 6 уголовных дел.
Рассказывала Евгения Котляр. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».